волнах Радио Свобода.
С новостями вас знакомит Семен Шацкой. Сегодня понедельник, 22 декабря. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы нашей программы. Акции против повышения таможенных пошлин на подержанные импортные автомобили продолжились в минувшие выходные в крупнейших городах России. Сильнее всего недовольство на Дальнем Востоке. Новые правила поступления в вузы могут быть приняты уже в январе 2009 года. Поступить в институт станет намного труднее не только на бюджетное, но и на платное обучение. Сегодня запланирована встреча президентов России и Белоруссии. Одна из главных тем – цена на газ для Белоруссии в 2009 году. Благотворительные программы и фонды на грани закрытия. В период кризиса богатые стали экономить на пожертвованиях в пользу больных и малоимущих. Эти и другие темы начавшихся суток, актуальные темы минувшего дня, самые интересные публикации в свежих газетах и спортивный обзор – все это в нашей программе в следующие 50 минут. Вы слушаете «Свободу в 9». В минувшие выходные тысячи автомобилистов по всей России приняли участие в акциях протеста против повышения таможенных пошлин на ввоз иностранных машин. В воскресенье демонстрации прошли в Южно-Сахалинске, Хабаровске, Благовещенске, Барнауле. Во Владивостоке несанкционированные пикеты дважды разгоняла милиция. В число 20 задержанных попали и журналисты. Вчера и в Москве на Болотной площади собралось несколько десятков митингующих. Итоги всех этих акций протеста подводит Мумин Шакиров.
В воскресенье во Владивостоке прошла вторая подряд несанкционированная акция протеста. Ранее в субботу собравшиеся на главной площади люди, а это более 500 человек, были окружены ОМОНовцами и вытеснены с площади. Горожане даже не митинговали, держали в руках плакаты и возмущались грядущим повышением ввозных пошлин на иномарки. 26 активистов 20 декабря были задержаны. Несмотря на мороз и сильный ветер, в воскресенье люди снова пришли на площадь, но уже без плакатов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода.
Вокруг установленной на площади елки они устроили хоровод протеста, требуя Деда Мороза и Снегурочку. Представители правопорядка, а площадь была отцеплена ОМОНовцами и милицией, попросили граждан удалиться от елки. Сопротивляющихся брали за ноги, за руки и уносили в Воронок. Всего задержано более 20 человек.
Ну, собрались люди вот на площадь возле елки здесь, Никто не буянил. Все вокруг елки хоровод. Они оттеснили людей от хоровода.
Беспредел это самое настоящее.
Пинают, бьют, руки выворачивают. Это же вообще
фашизм, блин.
В числе задержанных оказались журналисты и операторы телекомпании «Россия», НТВ, «Пятый канал», ТВЦ, японской вещательной корпорации NHK. Некоторые журналисты получили серьезные травмы. Все доставлены в отделение милиции.
Предыдущая акция протеста в Хабаровске прошла 22 ноября, если не считать флешмоба, который случился в центре города 14 декабря. В воскресенье более 300 человек вновь вышли на улицы протестовать против повышения пошлин на иномарки. Пикет был разрешен местными властями. Порядок обеспечивали сотрудники ГИБДД и несколько милицейских нарядов. Из Хабаровска передает наш коллега Алексей Минин.
Как и в прошлый раз, участников акции можно было узнать по включенным фарам и красно-желтым ленточкам на антеннах. С ближним светом фар ехали по городу те, кто по разным причинам не мог принять участие в пикете, но поддерживает протест. Один из организаторов акции, Жан Манько, сказал, что власти пора прекратить практику односторонней связи с народом. По его словам, эта акция, кроме прочего, призвана прорвать информационную блокаду. Участники акции по-прежнему не верят заявлениям о том, что введение повышенных пошлин – мера временная. Что касается амурского губернатора, который, как уже сообщалось, начал пересаживать своих подчиненных на российские машины, то, по мнению Акимова, это не более чем показуха.
В Москве вчера на Болотной площади собрались несколько десятков человек. Участники пикета держали в руках флаги Общества защиты прав автомобилистов и лозунги. Молодые люди раздавали желтые ленточки в знак протеста против повышения пошлин на иномарки. Акция была санкционирована властями. На прошедшей неделе не остались в стороне от массовых выступлений рабочие Ульяновского, Волжского и Горьковского автозаводов. Тысячи автомобилистов по Волжье, наоборот, поддержали поддержали решение российского правительства о повышении таможенных пошлин на иностранные автомобили. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Акции против повышения пошлин на иномарки за последний месяц проходили уже в третий раз. Пожалуй, впервые, по сути, антиправительственную акцию в России сложно заподозрить в том, что это дело чьих-то конкретно политических амбиций. Вожака у этих волнений нет, по крайней мере, очевидного вожака нет. Участники массовых протестов собираются как на флешмоб, не стихийно, но и не вслед за определенным лидером. Протестующих не останавливает ни повышенное внимание правоохранительных органов, ни личное заступничество за российские автопром главы правительства Путина и президента Медведева. «Ни Медведев, ни Путин на вас не пересядут», замечают противники непопулярного решения о повышении пошлин на иномарки. На Дальнем Востоке, где акции проходили особенно бурно, есть и более веские аргументы против повышения пошлин. Сейчас на связи со студией программы «Свобода в 9» депутат городской думы Владивостока Николай Марковцев. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
По сообщению некоторых средств массовой информации, в разгоне акций протеста автомобилистов во Владивостоке участвовал ОМОН даже из Москвы, Дагестана и других городов. Это действительно так? И как теперь выглядит город? Это все очень походит на чрезвычайное положение.
Совершенно правильно. Об этом, не скрывая, нам говорят сотрудники нашей местной милиции, что, ребята, извините, это не мы вас били, это вас бил это Зубр ОМОН подмосковный, дагестанский ОМОН, говорили про Хабаровский ОМОН. Мы, говорят, вас не били, это били они. Ну, как бы город-то не Москва, не такой большой, и все многие друг друга знают. И не они вот как бы извинялись. И вот в ходе вот этой акции, вот сейчас пресс-служба МВД, я читал тут на сайте, сообщила о том, что было задержано якобы 64 человека. Но это неправильно. Было задержано более 200, потому что наша милиция, когда уже ОМОН привез их в отделение разной милиции, многих выпустила, журналистов выпустила, то есть тех, кто, по их мнению, был просто незаконно задержан. То есть фактически было больше 200 человек, потому что это было на моих глазах, как они бесцеремонно хватали людей и избивали. Вот, ну что избивать человека, если он не сопротивляется? Нет, подтаскивают к машине, вшестером наваливаются, бьют его, пинают, и как скот закидывают в эту милицейскую машину. И так вот, так сказать, как селедку накидали по 40 человек в каждую машину.
Скажите, пожалуйста, какова позиция властей региональных в этой ситуации? Это желание каким-то образом сгладить конфликт, успокоить протестующих и выровнять ситуацию, либо, может быть, наоборот, подхватить это движение, написать какое-то письмо, обращение российским властям? Как это все с точки зрения властей?
Так, вы спросили, какова позиция местных властей?
Да, да, да.
Власть, как всегда, трусливо, поджав хвост, спряталась и с людьми не хочет общаться. То есть они не появляются, и с людьми общаются они в режиме онлайн, только через телевидение. То есть расходитесь, не собирайтесь, все нормально, все вопросы решим. Жизнь, как говорит губернатор на Дальнем Востоке, достойна и комфортна, все у нас хорошо. И вот это вот какие-то жулики, как сказал вице-премьер Сечин, пытаются провоцировать людей. Это неправда. Я был там на площади, какие там жулики. Люди говорили это о самом насущном. Дорогие тарифы ЖКХ, дорогой проезд для пенсионеров, значит, дорогие продукты, они намного дороже, чем в Москве, а доход на одного человека меньше, чем в Москве. Вот о чем говорили люди, уже не вспоминали 20-го о пошлинах. В основном говорили о дороговизне жизни. Какие же это экстремисты? Люди, конечно, хотят еще собираться, потому что власть у нас существует отдельно, люди у нас существуют отдельно. Поэтому, я думаю, позиция такова, что вот я уже тут читаю на сайтах, идет сообщение о том, что устроить обструкцию власти на новогодний праздник, когда они выходят на центральную площадь и поздравляют людей с Новым годом. То вот хотят какую-то, то есть придумать акцию, то есть как бы позорили там фашисты покричать. Потому что 21 декабря люди скандировали, когда начал бить ОМОН, фашисты скандировали. А 20-го, когда не били всех, а только задерживали, то с плакатами, скандировали с Новым годом. То есть как бы смеялись над ОМОНом. Ну вот ситуация такова сегодня, что, мне кажется, власть в растерянности, не знает, что сделать, спряталась, никаких больше комментариев не дает и ждет, что будет дальше. Как бы вот на самотек все пустили.
Николай, спасибо вам большое, что рассказали о сегодняшней современной ситуации, об актуальной ситуации во Владивостоке, где в минувшие выходные прошли наиболее бурные акции протеста против повышения пошлин на ввозимые в Россию иномарки. В Москве 9:16. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Федерации России в понедельник примет специальное постановление по итогам голосования в регионах за поправки в Конституцию. С момента принятия сегодняшнего постановления изменения в Конституции России начинают действовать. В Москве вечером в воскресенье были освобождены все 25 задержанных участников дневных акций протеста столичных автомобилистов. Президент Украины Виктор Ющенко обвинил премьер-министра Юлию Тимошенко в неспособности управлять экономикой в период кризиса. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте повтор программы Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Миф об империи, как он проявляется на постсоветском пространстве. На эту тему в клубе «Квартира 44» рассуждают политологи, культурологи, философы и искусствоведы. «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». В студии «Свободы в 9» я приветствую Валерию Шабаеву, и она держит в руках сегодняшние российские газеты. Я так понимаю, мы рассчитываем продолжить тему акций протеста автомобилистов, правильно?
Совершенно верно, Евгения. И вот газета «Коммерсант» сегодня приводит часть вот этих вот лозунгов и цитирует плакаты, которые были во время акции протеста, такие как «Что тебе снится, крейсер «Аврора», «Педросы, кровососы», «Сколько можно терпеть» и «Правительство в отставку». По этому поводу «Новая газета» пишет о том, что это очень примечательное явление современного момента. Не только сами акции вот, против повышения пошлин на подержанные иномарки, но то, что это уже были акции против того, что акции не показываются по телевидению. Вот в чем дело. То есть это вторичная протестная волна. И это вот угрожает построенной в России социально-политической реальности больше, чем сам протест против конкретного экономического решения о повышении пошлин. То есть социальный протест, как пишет Кирилл Рогов в «Новой газете», трансформируется уже в протест политический. Вот в чем особенность момента. Ну и объясняет он это таким образом. В России в последнее время сложилась вот одна картинка, это та, которая существует в телевидении, в телевизоре, а другая картинка — это та, которая существует в реальности. Вот картинка в телевизоре — это три такие вот отдельные элемента основные. В одной части маргинальные либералы, американские империалисты, английские шпионы, грузинские милитаристы, исламские террористы и прочие враждебно настроенные к благополучию россиян нечисть. В другой части демонстрировались приметы неуклонно возрастающего благополучия вот тех самых россиян и повсеместные признаки возрождения России. Ну, а третья часть – это часть, которая посвящена изображению дней и трудов Владимира Путина, который оберегал обитателей второй части от представителей первой части. То есть вот такой вот образ сложился. Но когда, как пишет Кирилл Рогов, дело дошло до конкретных интересов вот этих самых обитателей второй части, тут уже картинка вся эта сломалась. И люди вышли и стали протестовать против ущемления их интересов и против того, что замалчивается их позиция. То есть вот таким образом надо будет теперь как-то выходить из этого положения и находить вот некий консенсус. То есть либо надо идти по пути мобилизации, либо надо идти по пути либерализации. Выбор предстоит сделать. Варианты существуют и тот, и другой. Никита Белых, который стал губернатором, это признак второго пути либерализации. Ну и масса, конечно, примет того, что будет первый путь избран, как, например, отмена суда присяжных.
Да, ну поскольку уж для акции протеста на федеральных каналах не хватило времени и места, мы этому уделяем сегодня достаточно времени. Спасибо, Валерий Шабаева. Сегодня она читает российские газеты. А в студии программы «Свобода в 9» я приветствую нашего спортивного обозревателя Олега Винокурова. Олег, доброе утро еще раз.
Доброе утро еще раз. Отмечая главные спортивные события, скажем, конечно, о биатлоне. Третий этап Кубка мира завершился в Австрии. В Хохфильцене прошли там вчера эстафеты, в которых победу одержали женская сборная России и мужская сборная Австрии. Отметим и завершившееся в Телфорде открытый чемпионат Великобритании по снукеру, в котором успех пришел к чемпиону мира 2005 года англичанину Шону Мерфи, победившего в финале в упорнейшей борьбе 10-9 представителя Гонконга Марка Фу. Ну и, естественно, куда же без футбола. Очередной тур прошел в ведущих европейских футбольных державах, очередные туры национальных чемпионатов. Ну и вот Англия оказалась единственной, где лидер первенства не сумел выиграть. Ливерпуль лишь в ничью сыграл с Арсеналом 1-1 и сегодня может уступить первую строчку в турнирной таблице Челси.
Это значит, если сравнивать ведущие футбольные державы Европы, можно говорить о том, что в английском первенстве ведется наиболее упорная борьба за чемпионский титул.
Ну, в общем-то, да, если мы сейчас посмотрим на таблицу. В Франции преимущество Лиона над ближайшим преследователем 4 очка. В Италии Интер впереди на 6 очков. Ну, в Испании вообще Барселона на 10 опережает Севилью. Ну, правда, есть еще вот тут Германия. Она, у нее сейчас перерыв там в чемпионате. Там, пожалуй, еще более упорно, потому что мы знаем, что Бавария с Хофенхаймом идут очко в очко. У них одинаковое количество очков. Но вот Англия... Да, в этом плане, естественно, выделяется. Ну, наверное, так традиционно происходит всегда. Вот сегодня Челси будет играть в гостях с Эвертоном, другим клубом из Ливерпуля. И в случае победы сможет опередить Ливерпуль и выйти на первое место. Ну, вот английский футбол — это нечто особенное. Всем это известно. И я думаю, что вот каждый раз мы находим разные тому подтверждения.
Спасибо Олегу Винокурову. Краткая информация о спорте в программе «Свобода в 9». Вы слушаете «Свободу в 9», информационную программу. Министерство образования России рассчитывает после Нового года официально представить новые правила поступления в высшие учебные заведения. Согласно им, выпускник обязан сдать единый государственный экзамен минимум по 4 предметам, при этом набрать определенное количество баллов. Противники очередной реформы системы образования в минувшие выходные в Москве провели пикет протеста, где называли единый госэкзамен волчьим билетом. Эксперты считают, что новые правила закроют дорогу в вузы многим выпускникам школ. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Правила сдачи экзаменов и поступления в высшие учебные заведения ежегодно варьируются. Министерство образования в рамках реформы пытается изменить систему, но к единому знаменателю до сих пор чиновники не пришли. Так случилось и с новыми правилами поступления в вузы в 2009 году. Их текст до сих пор не согласован. Какие же пункты в этих правилах вызывают наиболее активные споры, я попросила рассказать депутата Государственной Думы от фракции КПРФ, заместителя председателя Думского комитета по образованию Олега Смолина.
Вступает в полную силу закон о едином государственном экзамене, и большая часть населения вынужден будет сдавать эти самые тесты, по поводу которых так сильно возмущаются отечественные литераторы, историки, философы, да и математики тоже. Второе. Когда человек сдаст ЕГЭ, он не будет сразу знать, получил он положительную оценку или отрицательную. Рособорнадзор будет определять порог, ниже которого оценка признается отрицательной, только после того, как все сдадут экзамен. Понятно, что это подтасовка задним числом. Рособорнадзор будет смотреть, сколько детей можно оставить без аттестатов, а скольким детям аттестаты все-таки придется дать. Напомню, что министр образования Фонченко соглашался с представлением, что 10-12% детей могут не получить аттестаты, но в прошлом году литературу не сдали 25% детей, математику 23%, русский язык 11%.
Самое позитивное в этих правилах, считает Олег Смолин, то, что некоторым абитуриентам, собравшимся поступать в российские вузы в 2009 году, не придется представлять результаты единого госэкзамена. В эту категорию попали иностранные граждане, те, кто намерен получить второе высшее образование, поступающие на базе среднего профессионального образования по сокращенной программе, а также дети с ограниченными возможностями. Но это капля в море, говорит активный противник единого госэкзамена Олег Смолин.
не удается пока, по крайней мере, пробить положение о том, чтобы хотя бы те, кто закончил школу до вступления в силу закона о ЕГЭ, могли поступать в вузы, минуя ЕГЭ. Их ведь к ЕГЭ никто не готовил. Но даже в этом смысле закону пытаются придать обратную силу. Наконец, совершенно очевидно, что вся эта система приведет к тому, что в условиях экономического кризиса, лишенные возможности работать, десятки, а возможно и сотни тысяч молодых людей будут лишены еще и возможности учиться. Когда я задавал по этому поводу вопросы замминистра образования и науки Юрию Синтюрину на заседании комитета, для чего это делается, он ответил примерно так. Андрей Александрович Форсенко считает социальную функцию для образования малозначимой, а основное значение придает качеству образования. То есть пытаются повысить качество образования, лишив права на него многих и многих детей. Очень серьезная угроза нависает над негосударственными вузами, ведь если они будут лишены возможности принять новых студентов, не факт, что они смогут продолжить обучение тех, кто уже в них поступил. Мы теперь расхлебываем последствия закона о ЕГЭ, против которого продолжали бороться.
Менее категоричен в оценке новых правил сотрудник независимого рейтингового агентства в сфере образования «Рейтор» Алексей Чеплыгин.
Действительно, это что-то новое. Дело в том, что было принято решение о обязательном зачете ЕГЭ при поступлении в вузы. Поэтому вот эти вот новые правила, они фактически развивают то решение о зачете результатов единого госэкзамена при поступлении в вузы. Ну и действительно вносит какую-то новизну. Но со следующего года большинство вузов сталкивается с резким уменьшением, ну, со значительным уменьшением числа абитуриентов, поэтому предстоит более жесткая конкуренция между вузами за абитуриентов.
По словам Алексея Чеплыгина, ректоры уже просчитали возможные риски от введения новых правил. Главное из них – невозможность реальной оценки знаний. По этой причине месяц назад ректоры 24 ведущих российских вузов потребовали от Министерства образования дать им разрешение принимать абитуриентов не только на основе результатов ЕГЭ, но и проводить еще свои вступительные экзамены. И получили добро. По мнению Алексея Чеплыгина, проблема образовательной реформы как раз в том, что чиновники не могут выработать единую концепцию.
Вначале создается вообще какая-то жесточайшая процедура, публикуется какой-то приказ, а потом в нем начинаются прорезаться какие-то дыры. В этих же новых правилах, это вот большая брешь, это 24 вуза, которые имеют право принимать абитуриентов на основе собственных внутренних испытаний, а еще больше вузов, которые на самом деле в следующем году просто-напросто увеличат прием призеров и победителей Олимпиад. Я могу гарантировать, что текущей зимой и весной будет как минимум в 1,5-2 раза больше Олимпиад вузовских для будущих абитуриентов.
Как говорят эксперты, пока не утихнут споры вокруг новых правил поступления в вузы, действовать они не начнут. По крайней мере, после новогодних праздников ждать окончательный вариант текста правил не стоит. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 11:07 по московскому времени на Радио Свобода повтор авторской программы Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Что такое правда? На эту тему рассуждают историк Андрей Юрганов, священник, психолог Евгений Пискарев, политик Владимир Рыжков. Сегодня в 11:07 по московскому времени программа «Энциклопедия русской души» на Радио Свобода. Коротко о второй части программы «Свобода в 9». Сегодня запланирована встреча президентов России и Белоруссии. Главная тема – цена для Белоруссии на газ. И благотворительные программы, которые испытывают трудности в связи с кризисом. Таковы некоторые темы программы «Свобода в 9». Через 2 минуты, а сейчас в Москве 9:30, продолжает программу «Краткий выпуск новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Совет Федерации России в понедельник примет специальное постановление по итогам голосования в регионах за поправки в Конституцию. Спикер Верхней Палаты Парламента Сергей Миронов заявил, что Сенат получил отзывы из всех 83 субъектов РФ. Предложение об увеличении срока полномочий президента и Госдумы поддержано повсеместно. С момента принятия сегодняшнего постановления изменения в Конституцию России начинают действовать. В воскресенье вечером стали известны подробности разгона акции протеста автомобилистов во Владивостоке. В город были направлены бойцы ОМОНа из Москвы, Дагестана, Иркутска и Хабаровска. Всего задержано около 200 из примерно 1000 участников. В Москве вечером в воскресенье были освобождены все 25 задержанных участников дневных акций протеста столичных автомобилистов. Международная правозащитная организация Human Rights Watch осудила силы безопасности Ирана за закрытие офиса лауреата Нобелевской премии мира Ширин Эбади. В совместном заявлении, базирующемся в Нью-Йорке Human Rights Watch и международной компании за права человека в Иране, воскресный рейд называется незаконной попыткой заставить замолчать иранское правозащитное сообщество. Иракские законодатели сегодня, как ожидается, проголосуют за постановление, позволяющее помимо США и другим войскам международной коалиции остаться в стране до конца июля 2009 года. Мандат ООН на пребывание иностранных войск в стране истекает 31 декабря. Президенты России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко сегодня в Кремле обсудят противодействие международному финансовому кризису. Рабочий характер визита подчеркивают источники в Москве и в Минске. Он состоится вместо отмененного Высшего государственного совета России и Белоруссии. Представитель США в ООН Залмай Халилзад заявил в интервью CNN, что силы международной коалиции в Афганистане следует установить контакты с умеренными лидерами движения «Талибан».
Продолжается информационная программа «Свобода в 9». Сегодня запланирована встреча президентов России и Белоруссии. С Александром Лукашенко в Москву приезжают глава Белорусского национального банка Петр Прокопович и премьер-министр Сергей Сидорский. В переговорах также примет участие премьер-министр России Владимир Путин. Одна из главных тем – цена на газ для Белоруссии в 2009 году. С подробностями Игорь Корней.
И российские, и белорусские политологи сходятся во мнении. В Кремле белорусская делегация будет в роли просителя. В частности, Александр Лукашенко намерен серьезно торговаться по цене на российский газ для Белоруссии. Накануне в интервью государственным СМИ Лукашенко сказал, что цена должна быть сбалансированной, а Москве, в свою очередь, необходимо понимать. При падении спроса на белорусскую продукцию в России возможности платить на одном уровне с Западной Европой у Белоруссии нет. Лукашенко напрямую заявил, что не может принять предлагаемую цену в 200-240 долларов за 1000 кубометров. Еще ранее он дал указание правительству воевать за 140 долларов. Как считает депортированный 2 года тому назад из Белоруссии в Россию политолог Андрей Суздальцев, в попытке выторговать лучшие условия белорусская сторона начнет традиционно спекулировать на братских отношениях.
Он видит, как заявляет, что надо выходить вместе с кризиса, а потом типа посчитаемся. То есть вы когда дайте, а потом будем делиться. Он едет с огромной финансовой поддержкой и помощью. Газовый фактор есть одна составная часть. Конечно, он сейчас повезет в лукошке, все эти пыльные аргументы собраны за несколько лет. Пойдет ему Москва ему навстречу. Надо учитывать, что здесь тоже ситуация очень тяжелая. Очень быстро тает золотовалютный запас. Здесь проблемы с падением рынков, падением производства. России никто не помогает. Дали 2 миллиарда долларов Киргизии, дали 2 миллиарда Белоруссии. Я не думаю, что мы подадим больше.
На прошлой неделе Александр Лукашенко принял участие в церемонии пуска природного газа в Березино Минской области. Таким образом, завершился долгосрочный проект газификации всех 118 районных центров Белоруссии. Во время приуроченных к этому мероприятий Лукашенко не скрывал, насколько трудно идут переговоры с Москвой о поставках природного газа. Он не стал отрицать, что и предстоящий переговорный раунд исключением не станет. Поэтому призвал как минимум к экономному использованию голубого топлива.
Газ сегодня недешево, а завтра еще неизвестно, сколько он будет по цене. Поэтому надо ставить самое современное оборудование, чтобы экономично использовать этот природный газ.
Политолог Андрей Суздальцев допускает, что белорусским переговорщикам удастся сбить цену на природный газ. Однако уверен, что руководство России в процессе переговоров будет руководствоваться исключительно экономической целесообразностью.
Цены могут здорово плясать, но и надо учитывать, что эти цены будут аргументированы только экономической составляющей. Ценовым рынком на газ в Европе и ситуация по южному транзиту по Украине. Вся остальная аргументная база, ПВО, российский рубль, союзная риторика учитываться не будут.
По мнению аналитиков, определенным раздражителем для Кремля стала новость о том, что за спиной у Москвы Лукашенко просил у США кредитную помощь в размере 5 миллиардов долларов. Об этом в конце прошлой недели президент Белоруссии сам рассказал в интервью государственным СМИ. Таким образом, как считают политологи, руководство Белоруссии не отказывается от попыток при удобном случае отхватить от пирога и на Западе, и на Востоке. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Напомним, что встреча белорусского президента Александра Лукашенко и российского главы Дмитрия Медведева уже дважды срывалась. 3 ноября и 1 декабря. На прошлой неделе во время телефонного разговора президенты, наконец, договорились встретиться 22 декабря. Сегодняшняя встреча не рассматривается как заседание Госсовета Союзного государства. Очевидно, что перспектива создания полноценного союзного государства ближе не становится. Об этом Радио Свобода сегодня спрашивала и жителей нескольких российских городов. Почему так и не сложилось союзное государство России и Белоруссии? С этим вопросом наш корреспондент Алекс Немиров обратился к жителям Тюмени.
С Белоруссией? Да ничего не мешает. Наверное, политики мешают, а народ-то один. Скорее всего, что каждый боится за свое место, как и везде. Они такие же люди простые, они такие же слабые, они еще слабее нас.
Думаю, что недостаточная договоренность и безответственность в своих словах.
Не могут власть поделить?
Не могут.
Кто же его знает, господи. Понятно, выгода от этого России будет, да. А не исключено, кстати, что простым белорусам тоже. Лукашенко нет. Поэтому, наверное, не объединились до сих пор. Я думаю, что, как в любом бизнесе, образно говоря, там Россия предлагает одну цену, ну, в его случае там какие-то условия совместного проживания, вот, а его это не устраивает, ну, торгуются. Пока не сошлись, в цене это называется, вот и все. Как только сойдутся, так и объединятся.
Но мы к этому уже идем сегодня. Мы сегодня говорим о рубле как о расчетной валюте за газ. За них. Так нам надо самим к этому приступать быстрее. И тогда поэтапно, не нажимая, сразу не ломая через колено, а поэтапно к этому прийти. И когда мы говорим, что там Лукашенко не хочет, кто-то не хочет. Да, но сегодня не они, не имереки управляют этим процессом. Сегодня сама жизнь. Либо отталкивает, либо заставляет быть вместе. Нас с ними заставляет жизнь быть вместе. Никуда не деться ни Иванову, ни Петрову, ни Ову, ни на Ов, ни на О, на любую окончание. Понимаете? Никуда не деться. Другой разговор. Затормозить на какое-то время мы можем, но это глупо.
Вот честно говоря, я в эти вещи не вникаю. Они там себе этим занимаются, а у нас проблемы совершенно другие. Кесарю кесарю, богу богово. Поэтому извините.
Может, правительство что-нибудь или кто-нибудь не хочет?
Из политиков.
Наверное, кто-нибудь не хочет, я думаю. Я вообще не знаю, почему Союз развалился. Там наши братья, там наши зятья и наши, как эти, снохи, правильно? Все же оттуда. Вот я думаю, только... А в чем причина, я даже не знаю, в чем.
Не знаю, мне кажется, Украина сама не хочет этого Союза.
Белоруссия.
Белоруссия, то есть Украина, говорю. Мне кажется, она сама к этому не стремится. Там он батька, а тут все-таки уже, если он с Россией в Союз вступит, Россия будет как бы... Сам он уже не будет такой, такое положение не будет занимать.
Я исключительно считаю, что это на уровне власти. Нет общего видения общих бед, проблем, и нет желания общего желания решать эти проблемы.
Такие ответы тюменцы давали на вопрос, почему так и не сложилось союзное государство России и Белоруссии. Алекс Неймиров для Радио Свобода, Тюмень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Продолжается информационная программа «Свобода в 9». Минобороны США отклонила идею создания гравитационного оружия. 3 члена Нобелевского комитета подозреваются в коррупции. Эти и другие темы в свежем выпуске новостей науки, который представляет Ольга Орлова.
Министерство обороны Соединенных Штатов выпустило 40-страничный отчет, посвященный использованию гравитационных волн в военных целях. Министерство рассмотрело предложение компании GreyWave, которая утверждала, что гравитационные волны можно применять для создания оружия. Однако оказалось, что энергии всех земных электростанций, которые они могут произвести за время жизни Вселенной, совершенно недостаточно, чтобы создать сколько-нибудь заметное гравитационное излучение. К тому же на сегодняшний день есть только косвенные подтверждения регистрации гравитационных волн. После этого американские военные решили отклонить предложение по разработке гравитационного оружия. По этому поводу астрофизик Карстен Дансман из Института Макса Планка заметил, вместо того, чтобы тратить деньги на подробный отчет, достаточно сделать один звонок настоящему специалисту. В Швеции прокурор Нильс Эрик Шульц приступил к расследованию деятельности 3 членов Нобелевского комитета, утверждающего кандидатуры лауреатов Нобелевских премий по медицине, физике и химии. Три члена Нобелевского комитета были приглашены в Китай, чтобы разъяснить процедуру выбора лауреата. Правительство Китая оплатило авиабилеты, проживание в гостинице и пропитание высоких шведских гостей. Прокурор заявил, что намерен выяснить, являлись ли поездки в Китай попыткой Пекина повлиять на выбор лауреата. Если члены комитета будут признаны виновными, им грозит тюремное заключение сроком до 2 лет. Исследователи НАСА и Канадского университета Британской Колумбии пришли к выводу, что 3 миллиарда лет назад у Земли было несколько естественных спутников. Согласно наиболее распространенной гипотезе, Луна образовалась при столкновении Земли с небольшой планетой. Но при этом не весь образовавшийся материал пошел на создание Луны. Несколько небольших лун сопровождали Землю в течение 100 миллионов лет. Затем, в связи с небольшой коррекцией орбиты Земли, эти луны были потеряны. Американские ученые из университета Бингемтона утверждают, что им удалось отыскать истинную причину зевоты у человека и животных. По их мнению, зевота вызывает перегрев головного мозга. Исследование проводилось на группе волнистых попугаев. При повышенной температуре они стали зевать в 2 раза чаще, чем при нормальных условиях. При зевоте происходит глубокий вдох и резкий выдох. Это приводит к понижению температуры мозга. Ученые подчеркивают, что если человек зевнул, не следует на него обижаться, поскольку это происходит не от того, что ему скучно, а напротив, от того, что человек очень сосредоточен, и его мозг начинает перегреваться.
С новостями науки познакомила Ольга Орлова. Вы слушаете «Свободу в 9». В Свердловской области началась подготовка к международному выставочному проекту «Стальные династии». Выставки откроются в России и во Франции. Некоторые экспонаты по-настоящему уникальны, например, переписка семьи Демидовых с семьей Бонапарта. Рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Впервые уральские заводчики Демидовы оказались во Франции в 18 веке. Внуки основателя династии Никиты Демидова знакомились с организацией промышленного производства, объехали почти всю страну. Но только заводами и фабриками дело не ограничилось. Демидовы изучали экономику и историю, интересовались театром, музыкой и литературой. После первого ознакомительного визита Демидовы стали бывать во Франции регулярно, рассказывает заместитель директора Екатеринбургского Демидовского института Николай Павловский.
В 19 веке, посмотреть, то во Франции жил длительное время Николай Никитич Демидов. Он активно развивал торговые отношения с Францией. Исследователи отмечают его вклад в развитие бронзолитейного искусства, его заказы французским бронзовщикам, в частности Пьеру Тамиру, который соединил бронзу с малахитом. Малахит поставлялся отсюда, с Урала. Идея соединения этих двух материалов принадлежала Николаю Никитичу Демидову.
Основой российской части выставки «Стальные династии» станет собрание Нижнетагильского краеведческого музея и его филиалов. Так в музее редкой книги хранится переписка семьи Демидовых с семьей Бонапарта. Просто они были родственниками, говорит доктор исторических наук Алексей Мосин.
Один из представителей рода Демидовых, Анатолий Демидов, в 1841 году женился на Матильде де Монфор, племяннице Наполеона Бонапарта, императора Наполеона. 40-е годы были довольно трудными для семьи Бонапарт. Они жили в изгнании, в том числе Луи Наполеон Бонапарт, еще один племянник Наполеона Бонапарта, который в 1852 году осуществил государственный переворот, провозгласил себя императором французов под именем Наполеона III. И Анатолий Демидов таким образом вошел в семью Бонапартов и стал им родным человеком. И он, как человек богатый, состоятельный, оказывал материальную помощь семье Бонапарт. Действительно, поддерживал их, переводил на их счета деньги.
Французскую часть экспозиции собирают музейщики города Ле Крюзо. Это резиденция сталепромышленников Шнейдеров, столь же известных в своей стране, как и Демидовы в России. Династия Шнейдеров образовалась на 135 лет позже Демидовской, но они встречались, говорит заместитель министра культуры Свердловской области Олег Губкин.
Взять, допустим, пример Всемирная выставка промышленно-художественная в Париже в 1900 году. В одном павильоне горного дела и металлургии были представлены заводы Демидовых и Шнейдеров. Они себя не только удивили, но и поддержали друг друга и получили высшие награды.
Набор экспонатов и сроки проведения выставки еще уточняются. Хранителям музеев в Нижнем Тагиле и Ле Крюзо предстоит большая работа. Но тагильчане уже придумали, чем удивить французских гостей. Они собираются устроить сплав по реке Чусовой, по тем местам, где шли караваны с демидовским железом. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Нижний Тагил, Екатеринбург.
В Москве 9 часов 45 минут. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Федерации России сегодня примет специальное постановление по итогам голосования в регионах за поправки в Конституцию. С момента принятия сегодняшнего постановления изменения в Конституции России начинают действовать. Иракские законодатели сегодня, как ожидается, проголосуют за постановление, позволяющее войскам международной коалиции остаться в стране до конца июля 2009 года. Мандат ООН на пребывание иностранных войск в стране истекает 31 декабря. Президент Украины Виктор Ющенко обвинил премьер-министра Юлию Тимошенко в неспособности управлять экономикой в период кризиса. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Ее продолжают новости Москвы и Санкт-Петербурга, которые представляет Вера Володина. Москва. По сообщениям пресс-службы столичного ГУВД, акция протеста автомобилистов в центре Москвы завершилась без серьезных происшествий. Протестующие не нарушали правопорядка. А организаторы акции сообщают, что милиционеры вечером у метро ВДНХ задержали около 20 участников акции, переписали паспортные данные и в вежливой форме попросили пройти в автозак. Петербург. В прошедшие выходные была открыта пятая ветка метро протяженностью в один перегон между новыми станциями Волковская и Звенигородская, которая пока не имеет выхода на поверхность и работает как пересадочная на станцию Пушкинская. Ветка метро открыта спустя 20 лет после начала строительства, которое было заморожено на долгие годы. Москва. Столичные власти предлагают ужесточить требования к повторной постановке на жилищный учет в очередь на получение квартиры, увеличить срок, по которому семья, получившая квартиру и продавшая ее, добровольно ухудшившая свои жилищные условия, могла бы снова встать в очередь не через 5 лет, как сейчас, а через 10. Руководитель департамента жилищной политики Петр Сапрыкин также разъяснил журналистам, что многодетные семьи, получившие на днях во временное пользование коттеджа, не снимаются с жилищного учета.
Эти семьи не снимаются с жилищного учета. Они получают это жилье еще в дополнение к тому жилью, которое они сегодня имеют. Не нравится ей в коттедж на этих условиях, которые я говорил, мы ее насиловать не будем, эту семью. Пусть живут и ждут своей очереди.
Петербург. Идеей строительства мусоросжигательного завода в районе Синявинских высот возмущены ветераны войны и историки. Проект, поддержанный властями Кировского района Ленинградской области, разрабатывается по заказу Комитета по природопользованию Петербурга. Противники строительства завода намерены выступить с инициативой придания зоне Синявинских высот заповедного статуса. Сейчас там, где захоронение нескольких десятков солдат, разместилась несанкционированная свалка. Москва. По данным столичных профсоюзов, неучтенная сумма задолженности по зарплате на 15 декабря превысила 200 миллионов рублей, а сокращенных на 20 предприятий работников больше, чем сообщает официальная статистика, на 3500 человек. Петербург. 8 человек пострадали в результате столкновения 2 рейсовых автобусов воскресным утром на Красносельском шоссе. Пострадавшие в состоянии средней тяжести доставлены в городские больницы. Москва. Состояние 4 из 13 пострадавших при субботнем взрыве на рынке около станции метро Пражская остается тяжелым. Милиция разыскивает 2 подозреваемых, которые, по словам очевидцев, оставили взрыв в пакет под столом у одного из торговых павильонов. Эксперты установили мощность безоболочного взрывного устройства 50 граммов в тротиловом эквиваленте. При взрыве пострадала 8-летняя девочка и еще 12 раненых, в основном с тяжелыми ожогами, доставлены в больницы. Новости Москвы и Петербурга, 22 декабря, Вера Володина. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». В Петербурге в связи с кризисом на грани выживания оказались многие благотворительные организации, в том числе и те, которые собирают деньги для детей, больных раком, и для инвалидов. Эти организации вынуждены срочно перестраивать свою деятельность, чтобы находить деньги даже там, где их, казалось бы, нет. Тему продолжает наш петербургский корреспондент Татьяна Вольская.
В трудном положении находятся благотворительные организации по всей России. Многие из них не могут проводить платежи, у них возникают проблемы с отчетностью грантодателям. В этом виноваты банки, как и в том, что часто оказывается невозможно перечислить целевые пожертвования грантополучателям. Многие намеченные акции оказываются под угрозой. Например, фонд «Калининград» не может поддержать детские больницы, распространяя открытки с рисунками больных детей. Гораздо меньше частных пожертвований приходят в детские дома, которым из-за этого приходится расставаться с надеждой быстро сделать ремонт, приобрести для детей то или иное оборудование. Эксперты говорят о том, что если ситуация затянется, российская благотворительность, которая только-только начала развиваться, может вообще выпасть из поля зрения людей и бизнеса, и восстанавливать ее потом придется очень долго. Под петербургскими благотворительными организациями почва тоже заколебалась, говорит координатор программ благотворительного фонда «АДВИТ», помогающего детям и взрослым больным раком, Елена Грачева.
Благотворительный фонд «АДВИТА» никогда не имел крупных спонсоров. Мы с самого начала создавались как фонд, который вынужден собирать по копейкам. Несмотря на то, что онкология – это, наверное, самая затратная сфера благотворительности, потому что если для детского дома сумма 100 тысяч рублей может помочь решить какие-то серьезные проблемы, то для нас 100 тысяч рублей – это стоимость оставки одного трансплантата для одного ребенка. Для того, чтобы нам существовать более или менее нормально, нужно собирать от 5 до 7 миллионов рублей в месяц, чтобы все наши дети были при лекарствах, при оплаченных трансплантациях. К сожалению, мы сейчас совершенно не справляемся с ситуацией. Поскольку мы в самом начале были вот поставлены в такие очень серьезные условия, то с самого начала вот фандрайзинговые идеи были именно массовые. Вот сейчас кто-то недавно произнес очень хорошую фразу, что благотворительность кончилась, пришло время милосердия. Вот мы под этим лозунгом были всегда. Сначала предполагал, что благотворительность — это задача там государства, потом крупного бизнеса, потом среднего бизнеса. Мне кажется, что очень важно понять действительно, что благотворительность – это дело всех. Сейчас очень важно сделать благотворительность массовой. Раз компания не может дать 100 тысяч, значит, нам нужно найти 10 тысяч человек, которые дадут по 10 рублей. Это единственный наш выход. Мы искренне благодарны всем нашим жертвователям крупным, которые помогали нам крупными суммами все это время, но они сейчас находятся действительно в такой ситуации, что у них заморожены счета, у них сокращаются заказы, их проекты ликвидируются. И какие-то претензии бизнесу предъявлять было бы просто несправедливо. Но сейчас мы обращаемся к тем людям, которые могут потратить, там, не знаю, от 50 рублей ежемесячно из своего бюджета.
Но для этого нужно было выработать механизм, чтобы людям было легко заплатить эти маленькие деньги. И, по счастью, механизм этот «АДВИТА» наладила заблаговременно.
Первой нашей задачей было обеспечить сбор денег через платежный терминал, поскольку это очень удобно. Первыми, к кому мы обратились, была система платежных терминалов «Уникасса». Они нас проверяли, наверное, года два, то есть они интересовались нашим аудитом, брали рекомендательные письма от наших пациентов из больницы, действительно было очень сложно. В результате все-таки они выяснили, что да, мы честный фонд, мы помогаем детям. И они нам сделали отдельную кнопку. Система терминала «Уникасса», которая находится на всех станциях метро и во всех крупных бизнес-центрах. Кроме фонда «АДВИТА», уже после нас появился фонд «Потеряшка». И вот сейчас мы распространили эту информацию среди коллег. Сейчас ведутся переговоры с хозяевами терминала в Киеве. Они сами вышли на нас. Я думаю, что это очень перспективный путь для всех благотворительных фондов. Обеспечивать доступность пожертвования. То есть это должна быть маленькая сумма, и это должна быть очень простая процедура пожертвования. К сожалению, мы никак не можем организовать пожертвование при помощи СМС, потому что все СМС-провайдеры требуют 50% и ни копейки меньше.
Государство должно помочь не только бизнесу, но и некоммерческим организациям, считает руководитель Ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов ГАО «Орди» Маргарита Урманчеева.
Мне кажется, в настоящее время некоммерческий сектор стоит на грани выживания, и об этом надо говорить совершенно открыто. Кризис где-то он наступил, где-то бизнес только готовится. И на всякий случай сокращают благотворительные свои программы. И если есть специальные программы поддержки малого предпринимательства и малого бизнеса, то о поддержке некоммерческого сектора ничего не говорится. Этот вопрос обсуждался на общественном совете Санкт-Петербурга, расширенном, который проводил губернатор. И она дала поручение Комитету финансов и Комитету экономики и промышленной политики предусмотреть меры по ликвидации той ситуации, что сегодня мы все можем получить субсидии, только сначала мы предоставляем услуги, а потом мы получаем возмещение затрат. То есть утром стулья, вечером деньги. У некоммерческого сектора нет оборотных средств. Если раньше мы могли вот перекручиваться за счет грантов или благотворительности, то сейчас, например, это действительно очень сложно.
Есть и еще важная проблема. Бизнесу не так-то легко заниматься благотворительностью. Руководители НКО считают, что сейчас особенно важно, чтобы государство сделало шаги, которые бы облегчили бизнесу благотворительную деятельность, предоставило благотворителям льготы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Завершает «Свободу в 9» московская афиша. Лучшие спектакли, концерты, выставки и фильмы сегодня, 22 декабря.
Театры. Сегодня в Театре Петра Фоменко спектакль «Волки и овцы». Пьесу Островского поставил Петр Фоменко. В ролях заняты Мадлен Джабраилова, Рустем Юскаев, Галина Тюнина, Полина Кутепова, Карен Бадалов, Юрий Степанов. А в Театре имени Вахтангова спектакль «Последние луны». Режиссер Рима Стуминас. Главные роли в двух одноактных пьесах играют Василий Лановой и Ирина Купченко. Концерты. В Центральном доме журналиста сегодня состоится концерт в честь 20-летия Ордена куртуазных маньеристов и творческой деятельности лидера группы «Бахыт Компот» Вадима Степанцова. В концерте участвуют поэты Александр Вулых и Андрей Орлов, Орлуша. А в Большом зале консерватории в рамках фестиваля искусств «Русская зима» дирижер Владимир Юровский впервые выступит с симфоническим оркестром Большого театра. Солист – британский баритон Джеральд Финли. Соответственно, и основная часть произведений в программе вечера – это музыка английских композиторов. Выставки. В галерее Полины Лобачевской, которая работает в домике Чехова на Малой Дмитровке, открылась выставка «Алиса в стране чудес». На ней представлены иллюстрации книги Льюиса Кэрролла и просто посвященные ей произведения, сделанные специально для этой выставки современными российскими художниками – Леонидом Тишковым, Андреем Бартеневым, Сергеем Шутовым и многими другими. Кино. На экранах Москвы российско-финский фильм «Граница 1918» рекомендует Мумин Шакиров.
Фильм «Граница 1918» приурочен к 90-летию независимости Финляндии. Режиссер проекта, классик финского кинематографа Лаури Терхонен, в главных ролях Мартин Бане, Мина Хаапкюля и российский актер Леонид Мозговой. Историческую основу ленты составляют события, происходившие в первые месяцы независимости Финляндии. Картина повествует о любовной драме капитана фон Мунка, который сразу после гражданской войны 18-го года был направлен в маленькую деревню для установления границы между Финляндией и Советской Россией. Когда в конфликтную зону начинают прибывать сотни беженцев, в приграничном населенном пункте возникает хаос. Фон Мунк борется между чувствами любви и долга, а в течение некоторого времени его представление о справедливости кардинально меняется. Фильм основан на реальных событиях, произошедших с отцом продюсера фильма Йорна Доннера в районе реки Сестра в 1918 году.
Вы слушали программу «Свобода в 9». В прямом эфире с вами были ведущие Евгения Назарец и продюсер Дмитрий Налитов. По окончании нашей программы, после выпуска новостей в 10:07, слушайте повтор программы «Прессинг». Ведущие программы Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, сосредоточат внимание на чемпионате Европы по плаванию, новостях из мира «Формулы-1» и на финансово-экономических итогах футбольного сезона в России. Спортивная программа «Прессинг» в 10:07 по московскому времени на Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Паспорта имеются только при 15 телах. 9 погибших родным предстоит опознать по
внешней. Я думаю, что меня исключают за то, что я долго и последовательно критиковал руководство.
Нынешний финансовый кризис требует энергии.
Больше они ничего до Нового года не заплатят. Это нам сказано совершенно точно и определенно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир –